Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі з'явіўся чорны спіс інтэрнэт-сайтаў. Беларускія журналісты падпісваюцца пад артыкуламі Андрэя Пачобута, які сядзіць у турме. Медведзеў і Камароўскі абвясцілі конкурс на помнік смаленскім ахвярам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. У Мінску на станцыі метро «Кастрычніцкая» прагрымеў выбух. На месцы здарэння былі карэспандэнты «Свабоды». Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Кот-д'Івуары арыштавалі былога прэзідэнта краіны Лярана Гбагбо, які адмаўляўся пакінуць сваю пасаду пасля таго, як атрымаў паразу на выбарах летась. Пра гэта паведаміў амбасадар Кот-д'Івуару пры ААН, які прадстаўляе прызнанага міжнароднай супольнасцю Алясана Ватара.
З радостью официально вам поведомляю, что былы президент Кот-д'Ивуару Лоран Гбагбо был арештован, и он живый и здоровый, и будет притягнуты до справедливости.
Паводле агенства «Франс Пресса» с посылкой на французского амбасадора у Кот-д'Івуары Жана Марка Симона Гбагбо был арештован войсками Алясана Ватара, перемогу на выборах якого признала международная супольность. Москва и Варшава узгоднят надпис на помнику, который будет установлен на месте авиакатастрофы под Смоленском, у вынику якой год тому загинули 96 человек, улучшно с тогочасным президентом Польши Лехом Качинским. Домовленность об этом была достигнута сегодня на перемовах президентов России и Польши Дмитрия Медведева. Дзведзева і Браніслава Камароўскага ў Смаленску. Усталяваны пасля аварыі польскі варыянт мемарыяльнай шыльды быў заменены мясцовымі ўладамі. Гэта выклікала незадаволенасць Варшавы, паколькі з яе прыбралі надпіс пра тое, што загінулыя накіроўваліся на памятныя мерапрыемствы, прысвечаныя 70-й гадавіне савецкага генацыду ў Катынскім лесе над ваеннапалоннымі польскімі афіцэрамі. Кіраўнікі дзяржаў сёння ж маюць наведаць мемарыяльны комплекс Катынь, узведзены ў памяць пра тысячы палякаў, расстраляных там савецкім НКВД у 1940 годзе. У Трыпалі пасля перамоваў Муамара Кадафі і яго ўраду з дэлегацыяй афрыканскага звязу бакі абвясцілі, што ім удалося дамовіцца на конт пляну ўрэгулявання ўзброенага канфлікту ў Лібіі, які доўжыцца ад пачатку лютага. Дэталі гэтага пляну не разгалошваюцца. Сёння прадстаўнікі афрыканскага звязу плануюць сустрэцца ў горадзе Бенгазі, неафіцыйнай сталіцы апазіцыі, з кіраўніцтвам паўстанцаў. Болей як 20 лібійскіх дзяцей загінулі за апошнія тры тыдні ва ўзятым у аблогу ў горадзе Місрата на захадзе Лібіі. Такія дадзеныя абнародаваў дзіцячы фонд ААН. Лібійскія паўстанцы ўтрымліваюць Місрату, нягледзячы на пастаянныя абстрэлы войскамі Муамара Кадафі. ЮНІСЕФ удакладняе, што сярод загінулых дзяцей ёсць 9-месячная немаўля, бальшыні загінулых не споўнілася і 10 гадоў. У Францыі паліцыя арыштавала дзвюх жанчын, якія пратэставалі супраць забароны на публічнае нашэнне адзення, што закрывае аблічча. У акцыі насупраць сабору Парыжскай Богаматці ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Прадстаўнік французскай паліцыі сцвярджае, што жанчыны былі затрыманыя не за нашэнне мусульманскага нікабу, а за несанкцыянаваную акцыю. Францыя першая еўрапейская краіна, што ўвяла забарону на нашэнне паранджы, што закранае тысячы жанчын мусульманскага веравызнання. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз адну гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння каля 18 гадзін у Менскі метро адбыўся выбух. Гэта здарылася на станцыі Кастрычніцкая. Ёсць шмат пацярпелых параненых. Дзве корэспандэнткі «Свабоды» аказаліся на месцы падзеі. У Валянціна Аксак выбух вырваў з рук сумку з тэлефонам, сама яна, на шчасце, не пацярпела. Пазней мы звязаліся з Валянцінай.
Валянціна, скажыце, ці можаце вы цяпер дакладна сказаць, у які момант гэта здарылася і дзе вас выбух заспеў?
Мяне выбух заспеў на ўваходзе на эскалатар на станцыі метро Кастрычніцкая, на той бок, дзе выхад да цэнтральнага, да крамы цэнтральнай.
Як вы можаце апісаць сілу гэтага выбуху?
як би по гучності, він був не такий, може бути, гучний. Хочей за все, це був некий треск зверху. Роздався, ну, такий доволі резкий, неприємний треск, як би цим, що лопається, ці такі, ці проламується зверху. І почало зверху усе валитися, причому воно вже горело. Падають ці обломки на ескалатор, і почало все гореть імгненно, і почали загоратися люди. І ескалатор спинився, виключилося світло, імгненно наповнився увесь тунель димом, і ось відбулося таке жахливе.
Валентина, як люди почали рятуватися? Ці гучали некі хоча б гукові команди для їх орієнтації? Як люди почали рятуватися? Як вони почали знаходити шлях вонки?
Люди були у шоку, і ззаду люди не розуміли, тому що гэта станція завсюди переповнена. Гэта пераход на Купаловську, і гэта вельми великий завсюди поток людей, тим більше, що гэта було каля 6-ї години. Я докладно не скажу, але я вийшла, я прийшла до хати хвилин 20 тому. А гэта було каля 6-ї години, ясно, що гэта було вельми много людей. І люди, ті, які з ескалатора, вони спробували збігати назад, а там люди не розуміли і стояли. Але гэта було темно, гэта був дым, і там ззаду, якби, всі спинилися, а гэта люди вже у паніці спробували бігчі. Тим більше, що многі люди просто горіли. Я бачила нескольких чоловік, у яких горіла вопротка, волоси, покольки не було освітлення, то ось у мене було таке відчування, що гэта пас. І ось зараз ми всі тут і загинем, тому що уперед уже нільга було йти, бо там усе горело, а назад, тому що стояв щільний вельми натовп людей. Командав від людей я не чула. Напевно, коли я пробралася уже назад, просто тому що я ходжу по цій станції 20 років і вже, напевно, інтуїтивно я так пробиралася, праз гэты натоп назад, чамусь мне хацелася ісці ў бок дома афіцэраў, тады па гучнай ўжо сувязі пачала раздавацца каманда, каб людзі, ну, адступалі на той выхад.
Як хутка прыйшла іншая дапамога? Як хутка атрымалі дапамогу тыя людзі, якія гарэлі?
Ну, толькі тыя, хто быў побач, іх маглі тушыць. А больш ніхто.
Яны падалі, ці ўсё ж такі яны спрабавалі?
Яны падалі. Я бачыла некалькіх людзей, якія лежалі нерухомыя. Асвятлення толькі вот ад гэтага полымя, якое гарэла. І я бачыла некалькіх людзей, якіх іншыя людзі спрабавалі несці. Бачыла некалькіх людзей, якіх спрабавалі весці. Бачыла дзяўчыну на выхадзе з станцыі, у якой ззаду былі разарваныя ягадзіцы. Я думаю, что это был болевый шок, я на ней кричала, я на такие страшные раны, я на молчки ее вели. Але не, на выходе не было никаких машин медицинской допомоги, из этого боку, принамсі, от театра и от дома офицеров.
Гэта былі сведчанні Валянціны Аксак. Адразу пасля таго, як мы атрымалі інфармацыю пра выбух, наш калега Алесь Дашчынскі накіраваўся да месца, але пакуль што ён не можа туды прабрацца. Ён кажа, што на праспекце ўтварыўся вялікі корак. Але вось сведчанне яшчэ адной нашай карэспандэнткі Алены Струве.
І тут ось люди під'їжджають хуткі допомоги, кров на тротуари і евакуюють до людей таких, ну, я бачу, легко потерпілих. А ось дівчина побач со мною стоїть, і вона каже, що гэта здарылася, коли їх цягнік в'їжджав з площі Перамоги до Кастрычніцької, і літерально під'їжджаючи, щось таке грукнуло. І стало темно, і спинився натуральний цягнік, і там я набачила, що люди і без рук, і без ось, ну, такое кров де м'ясо, така була картина. І я бачила, як і на моїх очах ось таких людей, ну, усіх у крові, і многих людей стрес ось стоять, а ми так і відчуваємо, що вони пережили. Це правда таке, що це страшенне, і ось можна почути, це все хуткі допомоги їдуть. І, до речі, вельми добре організована допомога, тому що людей, там, які більш потерпіли, їх у першу чергу на носилки кладуть, а ті, які менші, вони ось тут чекають.
Это были сведчанні Алены Струва, яна знаходзілася побач з палацам афіцераў. Ясна, што на гэты момант у нас няма афіцыйнай версіі здарэння, але на наш сайт ужо пачынаюць паступаць першыя каментары, і побач са мной моя калега Алена Радкевіч.
Ігор з горада Івацевічы выказвае версію. КГБ па указцы кіруючага рэжыму з мэтай увесці ў краіне надзвычайнае становішча ў канцы пытальнік. Яшчэ адзін наведнік задае пытанне. Чарговы рэйхстаг? Гэта версіі нашых наведнікаў. Юрась з Менску распавядае. Выбух быў такой моцнасці, што ўсё затрэслася ў пераходзе. Мой тата быў пры гэтым выбуху, але цудам застаўся жывы. Шмат пацярпелых. Тата пасля гэтага адразу паведаміў мне пра гэта і пра тое, што ён жывы. Яшчэ адзін наведнік піша, у КГБ, ФСБ не разумеюць, што Беларусь не ваюе ані на Каўказе, ані шчэ дзе. Тут толькі 17 год ідзе вайна супраць беларускага народу. Расійскі сцэнар шыты белымі ніткамі. Такую версію выказвае адзін з наведнікаў нашага сайту. Антон Астаповіч з Менску піша, валюты няма, цукар і алей на мяжы знікнення. Заўтра-паслязаўтра пачнуць знікаць элементарныя харчы, якія імпартуюцца ў Беларусь. Прынамсі гародніна, садавіна, рыс і іншае. Бо дзе імпарцёрам валюту знайсці? І тут выбух. Самы час спіхнуць усе праблемы на вонкавых і ўнутраных ворагаў, завінціць гайкі так, што калі ўсіх пагоніць у зямлянкі, а гэта сам АРЛ паабяцаў, ніхто і не вякне. Здагадайцеся з трох разу, чые вушы тырчаць. За разгадку цукерка, піша на нашым сайце Антон Астаповіч з Менску.
Ну і я дадам, што апошні буйны выбух у Менску на масавым мерапрыемстве адбыўся ў летку 2008 году на свяце горада. Вінаватыя ў гэтым выбуху дагэтуль так і не знойдзеныя. Калі вы або вашыя блізкія былі сведкамі гэтых падзеяў, пішыце, тэлефануйце, каб мы маглі скласці больш поўную карціну здарэння.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Ну, а зараз рэпартаж нашага корэспандэнта са Смаленску. Першае ў гісторыі сумеснае наведванне прэзідэнтамі Польшы і Расіі мемарыяла Катыня адбылося сёння, праз год пасля авіякатастрофы ў Смаленску. Прэзідэнты двух краін таксама наведалі месца падзення самалёта Леха Качынскага і абвясцілі супольны конкурс на помнік ахвярам. Перадае Валер Каліноўскі.
Звон Катынскага мемарыялу гучыць у памяць 4000 польскіх віцэраў і іншых прадстаўнікоў даваеннай эліты краіны, закадаваных НКВД ў 40-м годзе ў лесе каля Смаленска. З 10 красавіка мінулага года Катынскі звон нагадвае таксама аб трагічнай смерці 96 прадстаўнікоў польскай эліты новага часу на чале з прэзідэнтам Качынскім. Яны накіроўваліся ў Катынь, але не дабраліся да месца, разбіліся ў аварыі самалёта Ту-154 ў Смаленску. Дарогу ад аэрадрома Паўночны да Катыні за іх пераадолелі 9 красавіка гэтага года 100 іхных сваякоў, а 11-га новы прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі. Ён ушанаваў памяць ахвяр 1940-го і 2010-го гадоў разам з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым. У Катыні лідары дзвюх краін разам пабывалі ўпершыню. З ацэнкай пазіцыі сучаснай расійскай дзяржавы гэтай трагедыі выступіў Дмітрый Мядзведзев.
Ответственность за это преступление несут руководители советского государства того периода. Попытки представить какие-либо иные версии не основаны ни на исторических документах, ни на моральных соображениях.
Прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі заявіў, што для таго, каб гэтае гістарычнае пытанне было закрытае, трэба рассакрэціць усе дакументы па Катыні.
Польшка хацела б рубнеш.
Польша таксама хацела б закрыць гэты балючы катынскі раздзел у вялікай кнізе польска-расійскіх адносін, але каб яго закрыць, яго трэба дачытаць да канца.
Трэба дачытаць да канца.
Прэзідэнты сёння ж абвясцілі конкурс на помнік ахвярам авіякатастрофы 10 красавіка мінулага года. Каб не было непаразуменняў, конкурс будзе проводится совместно. Надпіс на помніку будзе на расійскай і польскай мовах, але ягоны змест будзе узгоднены дзвюма краінамі. Паведаміў Браніслаў Камароўскі. У Романа Скомського з Варшави у Катині лежать 4 свояки, забитые НКВД. У часі аварії президентського самоліта загинув ягоний брат. Это добре, що політики Польщі і Росії отдають гонор закатованим тут, у Катині. Шкода, що гэтая правда повольна і так тяжко виходить на світ. Але будемо оптимістично лічити, що крок за кроком, без крику, без агресії, без злих емоцій ми дійдемо до правди. Так просто повинно бути. Трагедія Катині завсёди поділяла поляков і росіїців. Трагедія Смоленська со спогадой, успринятая в Росії, дала шанец на порозуміння в катинським питанні. Павел Дереш, який в катастрофі самоліта стратив жінку, каже, що за год його несмуток не притупився. Сумно так само і те, що розслідування аварії тягнеться так довго, і що перші справоздачі росіїців однобакові, каже він.
Я думаю, що комісія,
яка буде давати заключення у нас у Польщі, усе висвітлить. Потрібна інша справоздача, тому що та справоздача, яку ми отримали з Росії, каже тільки обвині польського боку, і нічого не каже обвині російської. Росія має намір завершити слідство по справі авіакатастрофи самоліта Качинського у травні цього року.
Зі Смоленську передавав наш колега Валер Каліновський. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. У Мінську на станції метро Кастришницька відбувся вибух. Свідки говорять про людей, які горіли, були тяжко поранені. Прокуратура загадала інтернет-провайдерам заблокувати доступ до інтернет-виданняў «Харта-97» і «Беларускі партызан» у державних установах, а так само установах адукації і культури. Парламентская ассамблея Рады Европы вырашила створить часовую комиссию по улучшению ситуации у Беларуси. Журналисты распочали акцию солидарности с арестованным коллегом Андреем Пачобутом. Адвокаты Андрея Санникова подали ходатайство об изменении ему меры стримания на подписку про невыезд. Праз год после авиакатастрофы под Смоленском президенты Польши и России упершиню наведали мемориал «Катынь». Мы починаем збирать по крупицах сведчанні про той выбух, які сёння адбыўся ў центры Мінску на станцыі метро Кастрышніцкая. Наш корреспондент запісаў сведчанні мужчыны, які назваўся Геннадзем.
Ну, все как описывают в этих, то, что в России тоже сапог, потом все затянуло дымом, толчок был небольшой. Вот. Ничего не было видно, потом, когда я вышел, значит, видел лужу крови, видел одного человека, лежащего на полу. Больше ничего не видел, все было затянуто дымом. Но я пошел не сразу, я минуту посидел в вагоне, подождал там пока, ну, может, чтобы давки там не было. Вот. А потом уже, ну, просто вышел, да и все.
Так это выбух был подчас езды?
Да, значит, поезд шел в сторону Института культуры. Он доехал до Купаловской, открылись двери, люди начали выходить, и потом произошел взрыв.
Подчас стоянки, так?
Да, именно в момент стоянки.
На Купаловской, то есть он ехал туда, на подалей. Купаловская, это другая линия, вы имеете в виду Кастричинскую?
Да, Кастричинскую мою на увазе.
Кастричинская, и туда далее на площадь Незалежности наехал, так?
Да. Угу. Да.
Вы, кажется, вы бачили одного, ну, человека потерпелого, да, тем больше?
Лежащего там внутри только одного. Ему пытались оказать помощь, вот. А наверху были люди в крови, просто вот, ну, как бы лицо как трубочистый, все лицо в саже.
Так а выбух был в том вагоне, где вы находились?
Ну нет, конечно. Если бы я бы сейчас с вами так не разговаривал бы. Я не знаю, я почувствовал, я стоял возле двери задней, которая как бы к стене, глухой. И даже я там почувствовал толчок. То есть я думаю, что волна просто, она как-то прошла между вагонами, и слегка меня просто, ну, как бы толкнула.
Наш корреспондент записал сведчанне одного из пассажиров, який знаходился у момент выбуху у Менским метро. Мы далее збираем потребную информацию. З вами Радіо Свабода. Паводле распараджэння Генеральнай прокуратуры ў Беларусі абмежаваны доступ да незалежных палітычных сайтаў «Харта-97» і «Беларускі партызан». Чыноўнікі адпаведных дзяржструктур адмаўляюцца ад каментароў. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, рашэнне абмежаваць доступ да «Харты-97» і «Беларускага партызану» прыняла Генеральная прокуратура на той падставе, што гэтыя інтэрнэт-сайты нібыта парушылі закон аб масавых мерапрыемствах. У прокуратуры эту информацию прокомментовать отмовились. У Державной инспекции Беларуси по электросувязи, якая обеспечивает такие решения технично, подтвердили, что спис обмежеванных сайтов пополнился, але кольки интернет-пляцовок у его додалося, информация закрытая, каже супрацовник инспекции Юрий Стешин.
Есть такое понятие «общедоступный список ограниченного доступа». Есть понятие «список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг». К общедоступному все может иметь доступ, а ограниченного доступа только поставщики интернет-услуг. Поэтому об информации, находящейся в этом списке, только для поставщиков. Я, то есть я не имею права ее разглашать. Ни количество, ни кто там есть в этом списке. Для того она список ограниченного доступа.
На официальном интернет-сайте Державной инспекции Беларуси по электросовязи у агульным списе обмежеванного доступа нема ниводного запису. Каб убачить спис обмежеванного доступа для поставщиков интернет-послуг, потребуется адмысловый пароль, який выдается на заяву и при наявности лицензии поставщика интернет-послуги. Один супрацовников интернет-сайту Акавіта Федор Коваленко мяркуе, что на самом речь такого спису дагэтуль и не існавала. А Харта 97 и белорусский партизан стали у им першими.
До этого момента эти списки были пустые, по факту. Никакие сайты не блоковались. Когда некая постанова вышла, и провайдеры и жители списки отрамали, ну, напевно, они будут блоковать. Але в указе номер 60 есть только два варианта блокования сайтов. Это для державных установ, в школах, университетах, организациях державных. Это не будет дотычить остальных громадян. И когда в этот список некие сайты тратят своего дома, люди смогут, как и ранее, начинать все сайты с проблем.
Это был Федор Короленко. Ну а зараз мы связаемся с нашим корреспондентом Олесем Дашинским, який нарешті добрався до места вибуха, не ведаю докладно. Олесь, где вы находитесь и что вы бачите?
Я зараз знаходжуся на Костюшинской площади, тут собралось шмат знаков, але амаповцы вытискают людей с площади, проход до станции перекрыты. Тут вялізная колькасць яшчэ знаходзіцца карет хуткай дапамогі, яны стаяць практычна па ўсёй вуліцы, некалькі дзясяткаў карет хуткай дапамогі. Таксама стаіць аўтазак, я бачу. Людзі ідуць пешшу, таму што транспарт ходзіць дрэнна. На вуліцы, на праспекце былі, пробкі. І я тут толькі што сустрэўся з адным маладым чалавекам, яго завуць Александр, ён толькі што выйшаў з станцыі метро. Дарэчы, я хацеў яго з ім тут пагутарыць у эфіры, але яго забралі тут жа міліцыянты для правядзення следчых дзеянняў, якія праводзяцца фактычна тут. Але вось ён, дарэчы, адышоў. Зараз я магу хуценька яго папрасіць, каб ён расказаў свае ўражанні. Ён сказаў, што ён знаходзіўся якраз на эскалятары, калі пачуўся гэты выбух. Выбух вельмі моцны і было бачнае вогнішча, вельмі шмат такого дыму было, обвалилася столь, люди почали кричать, вельми шмат пораненных, нават выносили пораненных людей и частки тела. И зараз Александр, я ему передаю слухавку, и он некалькі слов расскажет про то, что он там убачил.
Добрый день, Александр, расскажите, что вы бачили, как вы выжили.
Алло.
Добрый день, вы у эфира «Свобода», расскажите, что вы бачили, что вы, как вы выжили.
Произошло взрыв, на Октябрьской. На самом перроне. После взрыва было огромное пламя и дым. И все начали, произошла паника, все начали оттуда выбегать. А потом, когда дым чуть рассеялся, все побежали помогать.
Александр, вы чуете меня? Вы первый сведок, який у нашем эфире говорит, что бачил там полымя. Вы можете конкретно сказать, где приблизно это полымя было? Где вы его побачили?
Я спускался вниз с эскалатора и, я смотрел вниз. В этот момент произошел взрыв и огромное пламя. Я видел это пламя и... это, возможно, дым так себя повел. Можно сказать, что...
А послухайте, Александр, вы можете сказать, что это был некий человек, самозабойца, або это было, ну, бомба у нечем закладенная? Есть некая версия, ну, покольки вы бачили сам выбух и полымя?
Повторите еще раз вопрос.
Я хочу сказать, какая ваша версия, покольки вы один из людей, которые были вельми близко и бачили самого это полымя. Вот какое ваше уражение? Мог этот выбух здесьнить некий человек, самозабойца, або это просто была закладенная бомба, скажем, у чемодане, у сумцы и так далее?
Я не знаю. Если честно, я не знаю. Вот, это уже экспертиза покажет, как вот, кто там и что там, ну, то есть произошло. Но вот факт в том, что после взрыва, то есть все друг друга помогали, вот, и все вытаскивали друг друга из-под обломков. Вот, там дело в том, что еще потолок обвалился, вот, над эскалатором, и было, было проблематично оттуда было вылезти.
Дякую, Александр. Передайте, калі ласка, еще телефон нашему корреспонденту. Дякую вам за удел у эфиры. Мы рады, что вы выжили. Александр? Александр, какая еще у вас информация и для чего, в приватности, может быть там автозак, как вы думаете? Может быть, для пораненных?
Я думаю, что это просто привезли все ж таки аматовцев для того, как тут люди не збирались, как не было шмат людей, бо людей вельми усхваляваны, и они, этого молодого человека просто все распытывали, что там здарилось, как там все это отбывалось. И люди, до речи, стоят на улице, я бачу, вот там у районе дома офицеров шмат людей стоит. И они, видать, не хочуть, как люди збирались именно на самой площади. Поэтому их вытискают с площади. Анаполцы.
Дякую. Я нагадаю, что это был актуальный репортаж нашего корреспондента Олеся Дашинского. Некоторые фото и видео уже можно поглядеть на нашем сайте свобода.орг. Коли вы были свидетелями подеи, телефонуйте, пишите на наш сайт. Свобода у живым эфире.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
З вами Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Ну, а зараз наше подорожье до людей у зоне. Вёска Бартоломеевка Веткаўскага району – одно из белорусских поселищев, которые после Чернобыльской катастрофы мусили спынить існаванне с причины высокой радиации. Але десятку тутэйших жыхароў не даспадобы было переселение, пропонованное уладами, и они засталіся у вёсцы. Репортаж нашего корреспондента.
За апошнія два гады самасёлаў у Бартоломеевцы паменіла амаль на палову. Гаворыць самасёлка Любоў Галушка.
Померлі у нас Саша і Іван померлі. І памёр у нас у той хаці Гриша і Валера памёр. Ну, Гриша зімой памёр, і Валера где-то так месяц зім жив. Он приехав откуда-то при Смоленска.
Пра радыяцыю і наступства спадарня Люба імкнецца асабліва не думаць. Кажа нават, што яе тут і нема ўжо багата. Іншая рэч у Японіі. За Японію маркотится.
Говорить уже нормально, мол, уже нормально, радиация уже, мол, не такая страшная. Он у Японии треснуло, так там да.
Спадарня Люба оповела, что начальство опекуется самоселами хиба только подчас выборчих кампаний.
Ну, если вот, к примеру, голосовать, так приезжайте и райисполком, и автолавка, все приезжают. И телевидение, из Минску, из Гомеля, как голосует. А так, что они будут ездить к нам? Тут несчастные, света-то нету, а при лампе тяжело. То трактористы или кто-нибудь подъедем мы солярки. У лампу и пойдет. Сейчас мы будем к Пасхе, это все надо окна мыть, грубо белить, дело полный двор.
Ты, кто застался живут, первоважно с пенсии, с городу, сбирают летку грибы и ягоды, ловят рыбу, альбо, как Миколай Гордунов, плетут с лозы кошики на продаж.
Это как хобби, как дополнительный ДП к бюджету. В основном я участников работаю. В ветке.
Миколай почувает себе за не наилепшим чином температурить, але до лекара у ветку не поехал.
Доктору я почти не обращаюсь никогда. В аптеку таблеток нахватал сам себе. Родными средствами. Липа, малина и мед, тут все дикое, тут можно все найти. Все абсолютно.
До позднего часа вяскоўцы в своем побыте обопирались на семью Алены Музыченки, старейшей женщины у вёсцы. Она трымала добрую господарку, мела коня, корову. Але калі у Алены помирали муж Иван и сын Саша, и она позбылась живёлы, нема уже силы доглядать.
Скучно, народу ж нема, повыгоняли людей, сделали неизвестно что. У нас такого поставили на зоны, простите за выражение, ковалёв. Кто приедет, ко мне родители приедут помочь, и он их штрафует на 350 рублей. Чему это? Сродство, родители. Они же не приехали красть, добить. А помогте мне. Поехала в райисполком, чтобы дали пропуск, не дали мне.
Самосел из Чернобыльской вёски Бартоломеевка. У эфира свободы.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про всё это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделках.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
Гэта перадача праз хвіліну, а зараз асноўная тэма дня. У Менску на станцыі метро Кастрычніцкая адбыўся выбух. Сведкі гавораць пра людзей, якія гарэлі, былі цяжка параненыя. Пракуратура загадала інтэрнэт-правайдэрам заблакаваць доступ да інтэрнэт-выданняў «Хартыя 97» і «Беларускі партызан» у дзяржаўных установах, а таксама установах адукацыі і культуры. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы вырашыла стварыць часовую камісію па вывучэнні сітуацыі ў Беларусі. Журналісты распачалі акцыю салідарнасці з арыштаваным калегам Андрэем Пачобутам. У прыватнасці яны падпісваюцца пад яго артыкуламі, за якія Пачобуту пагражае крымінальны пераслед. Адвакаты Андрэя Саннікава падалі хадайніцтва аб змене яму меры стрымання на падпіску пра нявыезд. Экс-кандыдат у прэзідэнты завяршыў азнаямленне са сваёй крымінальнай справай.
Давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязня у тебе, американка.
У эфира программа «Свобода у турмах». Добрый день, у студии Алена Строва. Для початку некоторые личбы. На студень 1951-го у советским ГУЛАГу на территории от Сулавкоу до Магадану сидело прикладно 96,5 тысяч белорусов. По выводе тех же советских архивов, на студень 1939-го года сирот вязнил сталинских турмов налишивалось прикладно 45 тысяч белорусов. Приблизно такую же койкость вязню, навод больше 47 тысяч ЗК мае і сучасная незалежная Беларусь. Для гэтых людзей, які ўтрымліваецца ў 48 беларускіх пенітэнцыярных установах, а таксама для іх родных, блізкіх і проста цікаўных, і будзе рабіцца наш праект. Пра новую праграму «Свабода ў турмах» раскажа дырэктар беларускай службы Александр Лукашук.
Мы ведаем, што свабоду слухаюць у няволі. Про гэта расказвалі нам былыя вязні, калі выходзілі на волю. Яны чулі галасы сваіх родных, сваіх сяброў у нашых перадачах. Мы расказвалі пра іх пратэсты, галадоўкі за кратамі, пра іх лісты, сустрэчы з адвакатамі, членамі сям'і. Лепш бы гэтай новай перадачы на Радыё Свабода не было. Лепш бы не трэба было з-за мяжы расказваць пра жыццё ў беларускіх турмах і калёніях, у ізалятарах і на хіміі, параўноўваць яго з парадкамі для зняволеных у іншых еўрапейскіх турмах. при умові, що про гэта розказувала білоруська преса, що парадки у турмах були б ясні, прозристі, доступні для контроля громадства. Нічого гэтага у Білорусі нема. Справа не тільки у політзняволених. Десятки тисяч людей, осуджених на позбавлення волі за так званые економічні злочинства, за порушення адміністраційного характеру, за нещасні випадки. Все гэта наступствует той політичної системи, якая усталяваная у Білорусі. Ад гэтай системи терпяць не тільки тих, хто за кратами, але і їх батьки, діти, сябры. У гэтай новой передачі ми будемо розказувати про життя за кратами, про історію турму у Білорусі, про то, як заховать здоров'я у няволі. Гэтая передача будзе немагчымая без вашага, шановныя слухачы, удзелу. Слухайце, званіце, пішыце. Гэта ваша свабода.
Слухачоў новай праграмы «Свабода ў турмах». Вітаў дырэктар беларускай службы рада Александр Лукашук. Працягваем праграму ў студыі Алена Струва. Цяпер пра зваротную сувязь, пра тое, што піша да нас на «Свабоду», а таксама пра што расказваюць у сваіх кароткіх тэлефанаваннях самі зняволеныя. Дарэчы, нумар тэлефона аўтаадказніка «Свабоды», на які можна званіць у любы час, Менск, 266-3952, адрес, на які можна даслаць свае ліставанні, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Ліставанні ды да званкі зоны сталі прыходзіць да нас прыкладна ад сярэдзіны сакавіка, і паводле аўтару яны пачалі пісаць пад уздзеяннем той заявы пра катаванне ў СІЗА КДБ Беларусі, якую ў лютым зрабіў экс-кандыдат на прэзідэнта палітвязень Алесь Міхалевіч, а таксама пад уздзеяннем рэакцыі на гэтую заяву з боку самога КДБ. Маўляў, катавання ў гэтай сістэме няма і быць не можа. У нас ёсць магчымасць нагадаць слухачам урывак з прэсавай канферэнцыі Алеся Міхалевіча, якую ён зрабіў 28 лютага.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток и хочу рассказать то, что видел я. Когда выводили камеру на так называемый обыск, ставили людей на растяжку, то есть возле стены подсекали ноги максимально так, что фактически все сидели на шпагате, после чего ужасно болели связки на ногах. Нас ставили голыми в холодном помещении, мы стояли по 40 и более минут. Это далеко не единичная ситуация.
Тое, пра што заяўляе КДБ, хлусня, піша асуджаны адной з беларускіх калоніяў Сергей. Адчуў на сябе, як могуць прасаваць падследнага, як за найменшае парушэнне чалавека могуць накіраваць у карцэр. Усё ў заяве Міхалевіча праўда. Гатовыя пацвердзіць, што факты, выкладзеныя ў заяве экс-кандыдата на прэзідэнта Алеся Міхалевіча, маюць месца і ў іншых СІЗА і турмах Беларусі і носяць масавы характар. Так пишуть на «Свободу» зняволеные некоторых белорусских колонию и их листы, подписанные конкретными именами, якія мы все ж вырашили поколь не огучивать. На минулом тыдне политвязень Миколай Алтухович передал на «Свободу» свои сведшини про Володарку, где он сядел с лютого 2009 по червень 2010. Вось некоторые из фрагментов гэтых володарских нотаток.
Аднойчы ўвечары супакойвалі ці то псіха, ці таго, хто касіў пад псіха. Яны прывязалі чалавека да ложка і білі. Дзверы ў камеру былі адчыненыя і таму арыштаваныя ўсё бачылі. Збіўшы гэтага чалавека, кантралёры сышлі. Прайшло некалькі гадзін, прайшла вячэрняя паверка, і сукамернікі пабітага заўважылі, што чалавек не варушыцца. Яны пачалі грукаць у дзверы і клікаць лекара, і так грукалі хвілін 40, хоць пост дзяжурнага лекара знаходзіцца за 5 метраў. Калі лекар усё ж прыйшоў, то стала зразумела, што гэты прывязаны да нараў чалавек мёртвы. Прозвішча забітага было Семянович, прозвішча жорсткага кантралёра Бабко. Выклікалі хуткую. Чалавека спісалі як памерлага натуральнай смерцю.
Ці другі выпадак, сведкам якога стаў Міколай Алтухович.
У маёй камеры сядзеў чалавек, якому людзі ў масках выбілі зубы. Гэтыя выбітыя зубы ён прынёс у камеру ў руках. Яго спрабавалі прымусіць не пісаць скаргаў. Чалавек супраціўляўся траплялся. Его завели у так званую камеру для буяных, альбо гумовую, обобитую мягким материалом, каб сбиваючи не разбить человеку голову. У гумовой камеры моего суседа чакали двое у масках. Яны почали его бить и при гэтым казали: «Ну что, скардиться не перадумал?» Тое, что сёння отбывается у турмах и калёніях, нельга назвать поправчым процессом. Методы заполохвання часто спрацовывают, из людей робят зомби, або просто податливых живёлин. З нас робят краину боязливцев, сексотов, нягодников. Час усё зменить, и я выкладу множество фактов, калі яны, вядома, мяне не заб'ють.
Валадарские нататки Аўтуховіча, змешчаныя на сайте «Свободы», а таксама перадрукаваныя многімі іншымі інтэрнэт-сайтамі. Публікацыя выклікала вялікі розгалас сярод чытачоў. Адзін нават выказаў меркаванне, што ў Аўтуховіча можа трымацца кніга кшталту «Архіпелаг ГУЛАГ» Солженіцына. А меркуючы па колькасці таленавітых людзей, якія апошнім часам апынуліся ў турэмных установах, можна разлічваць, што ў беларускай літаратуры з'явіцца свой асобны напрамак. Неўзабаве пасля публікацыі ў рэдакцыю патэлефанаваў сам Мікалай Аўтуховіч і падзякаваў усім, хто яго чытаў.
Спасибо вам, что публиковали. Но нам тут не часто так дают звонить. Вообще, по закону нам положено 5 раз звонить. Получается, что мы можем и раз только до автомата дойти. Ну, так бывает. Раз сегодня дали позвонить, то, конечно, очень даже рад, что люди прочитали. И потому что, я думаю, многие не верили, что такое вообще бывает. Пусть люди на той стороне знают, что все, что здесь творится, все, что происходит плохого, я все фиксирую. Потому что беспредела на этой стороне, вот здесь, на дне нашей цивилизации, нашей белорусской, очень много. Я думаю, что скоро я еще что-нибудь опубликую.
По своим коротким телефонованиям Миколай Аўтухович звернулся до редакции выданию «Народная воля» и «Белорусская газета», которые выписывают многие осужденные в зоне с тем, как яны частей публиковали адресы белорусских и международных правооборонных организаций, бо скарги зняволенных, накированные у суды до прокуратуру, до адресатов не доходят.
Из колонии очень много людей жалуются. Здесь такая служба налажена, что эти жалобы просто пропадают. Особенно в нашей колонии по Ивасевичам. Жалобы вообще отсюда не выходят. Когда люди начинают интересоваться, скажите там исходящий, а говорят, а не было вашей жалобы, не знаем мы ничего. У меня тетрадки одной не хватило, я здесь столько уже насписывал. Я сейчас получил копию листочка, где судья открыто пишет на ответе заключенному. Мол, мы вам ответили, а в конце начальнику колонии большая просьба, дайте этому заключенному в руки лопату, и заберите у него ручку. Они считают, если это закрытое учреждение, то здесь никто ничего знать не будет. Вот даже копия, представляете, копия ответа судьи или прокурора там где-то в Баранович. И это все знают, но никто ничего не может добиться, потому что не выпускает ни жалоб. И отвечает им тупо, что вам уже ответили, с вами переписка закончена, до свидания.
Гэта быў запіс тэлефоннага званка на «Свабоду» Мікалая Аўтуховіча. Яшчэ раз нагадаю вам нумар тэлефона аўтаадказніка 375-172-66-3952. І адрас, на які можна даслаць свае ліставанні: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделках.
Канка, богато вязнял у тебе американка.
З вами Радио Свобода. Основные темы дня. У Менску на станции метро Кастрышніцкая отбылся выбух. Сведки говорят про людей, которые горели, были тяжко пораненные. Прокуратура загадала интернет-провайдерам заблокировать доступ до интернет-выданий «Хартия 97» и «Белорусский партизан» у державных установок, а так само установок эдукации и культуры. Парламентская ассамблея Рады Европы вырашила створить часовую комиссию по улучшению ситуации у Беларуси. Журналисты распачали акцию солидарности с арестованным коллегам Андреем Пачобутом. Адвокаты Андрея Санникова подали ходатайство об изменении ему меры стримания на подписку про невыезд. Праз год после авиакатастрофы под Смоленском президенты Польши и России упершиню наведали мемориал Катынь.
я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах. Життё за кратами. Парадки и норовы. Вязни и администрация. История турма у Беларуси. Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про іншее 25 хвилин. Кожную неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязнев у тебе, Америка.
В эфире программа «Свобода у турмах». У ее мы будем рассказывать не только про теперешний стан белорусской пенитенциарной системы, але так само про историю белорусских турмов и ее сидельцев.
Послухайте, весна иди. Звените в моем окне железо. С винтовкой стражник ночь и день пильнуя куст пахучий безу. А ён расцвел, огнем горыть, таким пахучим, мягким, синим. На дрот колючи, на муры, як хустку полымя ускинул. Я тихо разбудил других, от слез синели в очи безом, и недзе хрустнула в худых руках и ржавое железо.
Прогучав вірш з туремної лірики Максима Танка. Поет написав його у 1930-ті роки у одній з камер віленської турми Лукішки. Про творчість гетага і інших наших славутих земляков, народжених за кратами у Лукішках, про стидень у нашій наступній програмі. Сьогодні про відомих арештантів іншої, одної з самих старих білоруських турмов, яна містяться в історичному центрі Городні. Слово Сергію Островцову.
За туремной стеной на высокой звонице отличивает час вежевый годинник, якому полтысячи годов. Самим вязням месть годинники еще не так давно заборонялася. Другую частку кварталу занимает курия католицкого бискупа. Яна и турма колисти разом складали ведомый у Речи Посполитой езуистский кляштер с коллегиумом. Российский цар Александр I зарабил тут турму. Недавно минуло 190 годов с того часу. Правда, лечится, что еще ранее российцы трымали тут полонных французов. Так что острожным традициям амаль что 200 год. Уладам заманулася теперь пропоновать у спис сусветной спадчины ЮНЕСКО каля 20 объектов на выбор, а сярод их градерский иезуитский костел и кляшторный комплекс. Неподалек от их живе краезнавца Олесь Гостев. Что он думает на конт гэтых шансов?
В принципе, весь этот комплекс иезуитского кляштора, который занимал целый гектар земли, отведенный еще Стефаном Баторием, можно сказать, близарную каштовность в себе являет. А если правды, покуль там находится турма, то не так довольно диковато вышить.
Олесь Гостев расповедает про свои особистые уражения.
Мне довелось году 5 тому побывать внутри на экскурсии этой тюрьмы. Я пошел просто в жудость. Там сидеть прикладно так, больше-меньше 1500 человек. И та аура, которая там внутри, она, конечно, не может не сказываться и на воколе. И тримать в центре города, тем больше такого города, как наш Гродно, эту страшенную, так сказать, энергетику, ну просто так само немогчимо.
Дагэтуль у Горадні апавядаюць пра пісьменніка Піліпа Пестрака, які ў гарадзенскай турме арганізаваў паўстанне ў верасні 1939-га. Чалавекам ён быў цікавым. Паэт Юрка Голуб асабіста ведаў Піліпа Пестрака, але сумніваецца на конт турэмнага паўстання.
Да наўрад! Это, конечно, домыслы. Ну, какое там повстанье? Никто про повстанье в Гродинской турме не гугу. Ни день такого нема. Ни в якой документалистыцы.
Але тое, что письменник Пилип Пестрак был вязнем Городенской турмы за польским часом, гэта неоспречно.
Конечно, сидел, да. Его, як вызволили, ему не было куды податься, так и он ходил туды ночевать у свою камеру. Вот это, так сказать, факт. Ну, кто рассказывал? И он сам, и, по-моему, и Василий Владимирович говорил.
Маецца на увазе Василь Быков, які добра ведал Пилипа Пестрака. Аднойчы ў Горадні праходзілі дні літаратуры. Юрку Голуба, як мясцовага паэта, папрасілі запікавацца Піліпам Пестраком, які пасяліўся ў гасцініцы «Беларусь», распавядае Юрка Голуб.
Ён стаіць, глядзіць у акно і гаворыць: «Ведаеш, Юрка, я люблю ў Гродна прыязджаць. Но я жыў уже такі». Гавару: «Чаму, Піліп Семёнавіч?» Ён гаворыць: «А я тут 11 гадоў у турме прасядзіў».
Валерий Ливаневский несколько месяцев находился за стенами турмы. Это было в 2004 году. Его с поплечником Александром Васильевым зневолили на 2 года за публичную зневагу президента.
Во-первых, конечно, я тоже согласен, что тюрьма в центре города не должна быть вообще. Там зимой страшный холод, а летом страшная жара. И там просто нечем дышать, особенно когда переполненные камеры. Стены до того пропахли, там инфекцию подхватить очень легко, вплоть до того, что есть специальные, допустим, камеры, где прямо крысы живут, вот тебя одного закрывают в эту камеру, и прямо на тебе крысы сидят. Просыпаешься от того, что они вот по тебе ходят. В мою бытность это был первый этаж, 13-я камера.
Валерий Ліваневський називає гэта разнавіднасцю катаванняў. Асабліва цяжка тым, хто мае праблемы з сэрцам, кажа былы палітвязень. Добра, канешне, што ёсць бібліятэка і нядрэнны чалавек-бібліятэкар, які нават напісаў кнігу пра гісторыю гарадзенскай турмы.
Ні адной бібліятэкі жыва тюрма. Хотя там книжек, я скажу, выбор в мою бытность был небольшой, нет, в основном это сводилось к трудам Ленина и Маркса. Но однозначно тюрьму надо выносить. Когда вот идешь в центре города, давит на тебя стены этой тюрьмы, не место ей там вообще.
Вы слушаете программу «Свобода у тюрьмах», у студии Алена Строва и нареште рубрика программы «Тюрьма и здоровье». Коли уявить себе медичную карту среднестатистичного белорусского вязня, то убачим, что это мужчина так званого репродукционного века с причины специфики утримання, ён має проблемні зуби і найчастіше страўніково-кишечне захворювання. Серед інших розповсюджених проблем – захворювання дихальної, сердечно-судинної системи та опорно-рухального апарату. З інфекційних хвороб – сухоти та ВІЧ. Важна околичність – більша частка в'язнів вимушені асексуали. Заходні експерти бачать у могутній гормональній перебудові організму, зв'язаній з вимушеним сексуальним утриманням, підстави для серйозних захворювань психічно-соматичного характеру. Вони рекомендують адміністраціям тюрмів заохочувати зняволених гетеросексуалів регулярними зустрічами з протилеглим полом. Для білоруських в'язнів подобне споткання з'ява рідка, як каже 30-годовий Борис, який трапив за крати другий раз, раніше, коли він був женатий, упершиню осуджений, де його раз на полгода проїжджала жінка. Тепер вони у розводі, є близька сябровка, однак з сябровками споткання не дозволене. Відсутність жінки молодий мужчина переживає з тяжкістю.
Психіка, мабуть, від цього страдає. Я так замітив. Там у мене перший срок був, була жінка періодично, це раз в полгода вона приїжджала. От, що це терпимо. Тупикове положення взагалі вишибає из равновесия. Где-то гормоны гуляют, да, в каких-то конфликтных ситуациях это играет нехорошую шутку. Но, может, и не чувствуется так вот вроде, ну, когда спокойно. Ну, как только там где-то что-то не так. Ну, наверное, оно гипертрофирует всю агрессию вообще.
Поводле Бориса волевые особы переключаются на спорт або сублимуют свою энергию у творчесть. Писание дзёнников, нотаток, вершев, песню, картин. У змешанных у интернете дзённиках колишних зняволенных читаем так само про спробы вырашения проблемы, у тым лику про незвыклый ранее досвид гомосексуальных совязев, мастурбацию. Один з наведников нашего сайта пише на форуме передачи «Тюрма и здоровье».
Тупое пазбаўленне зносін з роднымі і блізкімі, пазбаўленне спатканняў і інтымных стасункаў з асобамі супрацьлеглага полу, такі строгі рэжым можа, напрыклад, зрабіць са зняволеных маральных калег, патэнцыйных гвалтаўнікоў.
Пра секс і не толькі секс у няволі сёння мы будзем гаварыць з госцем праграмы, былым палітвязням, ветэранам Міністэрства ўнутраных справ, віцебскім прадпрымальнікам Сергеем Парсюкевічам.
Я думаю, што праблема ёсць. В принципе, скажем так, сидельцы пытаются ее решить. Был анекдот, когда я помню в колонии, где я был 17, ну это вот в школ. Там даже просто раздавали презервативы. Это в мужской колонии. Не в части, там кто хотел, столько и брал. Есть там особые люди, которые, скажем так, удовлетворяют эти потребности. Это же не норма. А вот представьте ситуацию, когда такой человек выходит на свободу. Что с ним будет дальше? Когда над человеком постоянно издеваются, как бы там его унижают, это по-любому идет накопление каких-то отрицательных эмоций, накопление злости. Человек появляется на свободе вот с этим багажом. Это что, нормально? Я думаю, что нет.
Что позволяет человеку в тюрьме трыматься? Что у такой ситуации его подтрымливает? Такое мое питание, да, моего суразмолца Сергея Парсюкевича.
Ну, как бы в тюрьме там люди, когда не очень долго друг с другом контактируют, это, наверное, не так важно. А на зонах, когда люди уже знакомятся, долго общаются, в принципе, там происходит самоорганизация, появляются какие-то микроколлективы, все-таки дружба, нормальные человеческие отношения, это есть, да? И связь с внешним миром очень серьезно поддерживает. Письма, телефонные звонки, свидания. Люди этим живут. Вы знаете, у меня вот возникло какое-то такое парадоксальное мнение, честно говоря. Мне кажется, что там нормальных и порядочных людей, по крайней мере, в процентном соотношении порой больше, чем на свободе. Там ценятся нормальные отношения. И достаточно много хороших людей. Во-первых, достаточно много тех, кто туда попал абсолютно случайно и незаслуженно. Ну и есть ситуации жизненные, когда можно и нормальному человеку что-то такое совершить, за что потом попасть в тюрьму.
І нарешті апошнє питання до нашого гостя. Читаючи його туремні нотатки, сутикаюся з жахливими з'явами від кепської їжі, хвороби та просто бедлячого обходження з людьми у тюрмах. Що для Сергія, як для мужчини, на його погляд, саме жахливе?
Я так думаю, що їжа, там, підкормленість, и там какие-то материальные проблемы, это можно пережить. Но вот, ну, лично для меня, да. А вот такое вот скотское отношение, лишение свободы, это, по-моему, самое страшное. Но это с моей точки зрения. Для многих, как бы, более страшное это то, что еда там плохая, там, или еще что-нибудь такое, там, допустим, нету лиц противоположного пола. Для них вот это может быть особенности мировоззрения.
Это был Сергей Просякевич. Вы слухали программу «Свобода у тюрмах». Я еще раз нагадаю вам номер телефона автоотказника 375-172-66-3952 и адрес, на який можно дослать свои листования Минск 5, поштовая скринка 111. Сустренимся проз тыдень.
Я откинувся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у тюрмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История тюрма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка. Багато вязняў у цябе, амерыканка.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й гадзіне настроіцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
А 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбірайце свабоду.
Увага! Ідэальны прыём! Радио «Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с лічбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 16 300 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый.
Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому. Шановні слухачі,
ми дорожим вашою думкою, цікавимося вашими назіраннями, чекаємо ваших питань, пропонував подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник в Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22-й, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.